Глава 9. Франц Бивен ненавидел таких мелких паскудников. Паразит. Жиголо. Дегенеративный врач. Красивая морда, конечно, но на кукольном теле. И этот недоносок смел поглядывать на него свысока. С честь его деревенщиной. Будь его воля, Бивен прибил бы мозгляка прямо там, сразу же, в его буржуйской квартире, набитой непонятными штуками. Полное впечатление, что опять угодил на выставку дегенеративного искусства, где он следил за порядком в 1937 году. Нет, подобным паразитам нет места в тысячелетнем рейхе. Такого рода извращенцы толкают лишь к распутству и пороку. Гадкий интеллигентишка. Это проказа нового общества. Слишком много думают, искажая тем самым смысл жизни. Они больше не чувствуют подспудной, природной и основополагающей пульсации самой Земли. Коротышка не все ему сказал. Например, совершенно очевидно, что он уже слышал о мраморном человеке. Ничего, за этим дело не станет, Бивен еще вернется. И повторит вопросы. Возьмет в оборот этого мозгоправа, выдавит из него все соки, как из подгнивших фруктов. И не забудет обыскать его кабинет сверху донизу, когда того не будет дома. А если не выйдет по-хорошему? Что ж, он получит дубинкой по почкам. Хоть Бивен и продвинулся по службе, сноровки он не потерял. «Едем в Брангбоу, Гауптштурмфюрер». Он даже не глянул на водителя. «Да, в Брангбоу». В первый раз, сев в собственный Mercedes-Benz 170, он чуть не кончил в штаны. Его успех, возвышение и власть, воплощенные в коже и металле. Теперь он даже не обращал внимания на машину. Человек ко всему привыкает, даже к тому, что его мечты сбылись. Мечты, к которым он рвался, стиснув зубы и кулаки с яростью в сердце. Ему оставался всего один шаг до цели. И тут на него свалилось это расследование. Маленький прилизанный мудак даже не подозревал истинного масштаба бедствия. Потому что Маргарет Поль была не первой. В пятницу, 4 августа, на музейном острове обнаружили тело Сюзанны Бонштенгель, 27 лет, со вспоротым животом и скромсанную, без обуви. Сначала дело было поручено Крипо, криминал-полицай. Но в силу отсутствия результатов и появления нового трупа, полицейских из уголовки отстранили, а дело передали в гестапо. И выбор пал на него, Франца Бивена, хотя он не имел никакого опыта в этой области. В гестапо не искали преступников, их целиком и полностью придумывали. Досье расследования фабриковалось спокойно. За письменным столом, а затем арестовывали виновного, который больше всех удивлялся, узнав о своей виновности. Но на этот раз все было по-другому. По улицам Берлина разгуливал настоящий убийца и нападал на жен представителей высших нацистских кругов, а Бивену было поручено этого убийцу отловить. Шайсе! Дорога до Брангбо займет не меньше получаса. Он поглубже уместился на сиденье и прокрутил в голове все обстоятельства дела. Итак, 4 августа, на северной оконечности музейного острова, в Кёльнском квартале, на берегу Шпрее, был обнаружен труп молодой женщины. Тело лежало на улице Ам Купферграбен, на набережной напротив музея Боде, расположенного на западном берегу реки. Никаких проблем с установлением личности жертвы не возникло. На ней по-прежнему была ее одежда, а сумочка лежала рядом. Сюзанна Бонштенгель, урожденная Шейт, родилась в 1912 году в Ансбахе, средняя Франкония, Бавария. Супруга Вернера Бонштенгеля, очень близкого к руководству СС поставщика запчастей для немецкой армии, то есть для вермахта. Макс Винер, гауптман из уголовки, первым взявшийся за это дело, действовал по накатанным рельсам. Его люди прочесали квартал в поисках свидетелей, перетрясли освободившихся из тюрем, хотя по нынешним временам попасть туда было куда проще, чем оттуда выйти. Переворошили весь уголовный мир города. Параллельно с этим вскрытие показало, что молодая женщина была жестоко изувечена. На ее шее зияла рана. Орудие убийства, нож или кинжал, рассекло яремную вену и наружную сонную артерию, а также сосуды гортани и щитовидки. Жертва скончалась от этой раны, вызвавшей обильное кровотечение. Но на теле имелись следы и других ударов. Серия порезов на левом боку позволяла предположить, что женщина отбивалась и пыталась защититься в тот самый момент, когда убийца удерживал ее руки над головой. Раны шли до подмышек. Внутренняя поверхность пальцев обеих рук была глубоко рассечена. Некоторые фаланги держались буквально на ниточке. Женщина хваталась за лезвие, которое ее кромсало. С особым ожесточением убийца набросился на живот. Широкий косой разрез шел от диафрагмы слева, спускаясь до подвздошной ямки справа. Две менее глубокие раны шли в том же направлении, доказывая, что убийца принимался за дело несколько раз, пока ему не удалось погрузить оружие по самую рукоять и буквально вскрыть живот жертвы. Судебно-медицинская экспертиза также засвидетельствовала, что преступник нанес еще более странное увечье. Он разрезал область лобка и извлек генитальные органы, причем никаких их следов рядом с трупом обнаружено не было. Убийца украл яичники, матку вместе с шейкой, а также целиком вагину и прилегающие к ней ткани. В подобных обстоятельствах не представлялось возможным определить, была ли жертва изнасилована, но Винер склонялся к сценарию без изнасилования. Убийца получал удовольствие, действуя ножом, а не членом. В бытность свою в СА или в Унтервельд, преступном мире, Бивен знавал таких парней. Странная деталь. Преступник также унес обувь Сюзанны. Значит, он любил играться с органами и башмаками жертв. Вот уж и впрямь псих. Винер взялся за расследование, засучив рукава. Он очень рассчитывал на новейшую берлинскую лабораторию судмедэкспертизы, на Государственный институт химии, на Департамент судебно-медицинской экспертизы и криминальной статистики, которые сокращенно называли просто КТИ. В программе значились исследования дактилографических отпечатков, антропометрические фотографии, фотороботы, поведенческий анализ, баллистика, идентификация использованного при убийстве оружия, идентификация волокон и различных проб с использованием микроскопа, анализ крови и спермы, токсикология, обнаружение невидимых чернил. Винер остался с носом. Весь набор анализов ничего не дал. Как и поиск возможных очевидцев. Очень скоро Гауптман увидел, как сужается поле его действий. Запрет на допрос близких жертвы. Запрет разглашать факт убийства. Запрет обсуждать это дело с собственными коллегами. Не считалось возможным признать, что подобное убийство вообще имело место, и Рейх оказался задет столь непосредственно. Винеру удалось восстановить лишь распорядок дня жертвы накануне убийства. Утром Сюзанна играла в теннис. Потом отправилась на обед с одной из подруг. Потом в одиночку гуляла по курфюрстендам, разглядывая витрины, и исчезла. Винер по-прежнему топтался на месте, когда в субботу, 19 августа, было обнаружено еще одно тело в Кёльнском парке, рядом с медвежьим вольером, недалеко от музейного острова. Маргарет Поль, 28 лет, урожденная Шмидц из Вюртемберга. Тот же образ действий. Перерезано горло, вспорот живот, украдены репродуктивные органы и вся область вагины. Нет обуви. Крипа продвинулись не дальше прежнего. Кроме одного пункта. Жертвы были знакомы. Обе входили в Вильгельм-клуб, светский салон, располагавшийся в отеле «Адлон». По собранным сведениям, этот салон был всего лишь курятником, где молодые жены промышленников-миллионеров и нацистских сановников собирались поговорить о тряпках и посплетничать. Кстати, этих женщин прозвали «адлонские дамы». Винер перелопатил весь огромный отель, опросил персонал, постоянных клиентов ресторана, а также тех постояльцев, кто проживал в означенные даты, причем он ни разу не проговорился про убийство. У него также не было права лезть с вопросами к другим дамам. Слишком рискованно. Как и в прошлый раз, ему удалось лишь восстановить последний день Маргарет Поль. Ничего интересного. Отчеты Винера становились все более расплывчатыми, сводясь к умозрительным рассуждениям о психологическом профиле преступника. Например, он предполагал, что убийца – каннибал или же нападает на своих жертв, переодевшись. Сплошная хрень. Коричневый дом отреагировал. Следовало передать дело тем, кто ежедневно контролировал улицы Берлина и души жителей. Гестапо. 26 августа дело было официально поручено гауптштурмфюреру Францу Бивену, 35 лет. Он представления не имел, почему выбрали именно его. У него был блестящий послужной список с нацистской точки зрения. Но он ничего не понимал в криминальных расследованиях. Гестапо было политической полицией. Оно арестовывало жертв, а не виновных. Его единственным козырем была осведомительская сеть тайной государственной полиции. Начиная с 1933 года, Германия представляла собой не страну, а паутину. Она была разбита на административные округа. Каждый округ, в свою очередь, подразделялся на круги. Каждый круг — на местные группы. Каждая местная группа — на ячейки. Каждая ячейка — на блоки. Краеугольным камнем сети был блок-лейтер. Он отвечал за 60 домашних хозяйств и ежедневно шпионил за всем, что происходит. Функционер низшего звена, чьи донесения были самыми ценными. Как в этой хитросплетенной сети надзора могли произойти два убийства? Как убийца мог проскользнуть сквозь столь частый невод? Не говоря уж о том, что весь Берлин прослушивался. Все публикации в прессе ежедневно отфильтровывались. А на каждого работника в доме номер 8 по Принц-Альбрехт-штрассе имелось досье. За последнюю неделю Бивен перерыл всю свою картотеку, вытряс душу из всех осведомителей и стукачей, поставил на ноги всех своих блоклейтеров. И совершенно безрезультатно. Этот убийца был человеком-невидимкой. Бивена ждал еще один сюрприз. Когда он решил переговорить с Максом Винером, то обнаружил, что Гауптман исчез. Уволен? Сослан? Убит? Никакой возможности узнать, но это было недобрым знаком. Бивен впрягся всерьез. Он заново опросил мужей жертв. Промышленника Вернера Бонштенгеля и группенфюрера СС Германа Поля. Ничего особенного это не дало, кроме одной детали. Генерал поведал, что его супруга боялась мраморного человека. Что еще за вздор? Зарывшись поглубже, Бивен накопал еще одну информацию. Маргарет Поль, которая вечно недомогала, в конце концов призналась мужу, что консультировалась у психиатра. Франц без труда отыскал Симона Крауса и оказался нос к носу с этим мелким засранцем. Хотя Бивен и сам был преступником, тут он впал в полную растерянность и не мог нащупать ориентиры. Он имел дело с убийцей-психопатом, который нападал на этих женщин и, очевидно, наслаждался тем, что кромсал их. Ничего общего с самим Бивеном. Тот скорее был убийцей прагматичным, профессиональным, без всякого умопомешательства или душевных порывов. Он поднял глаза и заметил, что они давно уже выехали за город. День клонился к закату, и поля вокруг заливал оранжевый, слегка тошнотворный свет. «Остановись здесь», — велел Бивен. Прежде чем прибыть в Брангбо, гауптштурмфюрер всегда совершал один и тот же ритуал.